Спасибо, Евгения. С новостями нас знакомит сегодня Евгения Мельникова. Ну, а что касается погоды, то на европейской части территории России день ожидается прохладный. Ну, в общем, это и понятно, чего тут ждать. Но, что приятно, сухой, ясный, с незначительной облачностью так. В целом, температура в этом регионе плюс 12-16 градусов. На севере идут дожди, там уже температура около 0. Ну, вот, а в центральной части, как я уже сказал, будет сухо. Что касается Москвы, то здесь днем сегодня плюс 10-12, солнечно. Влажность воздуха 56%, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 3-6 метров в секунду. В Питере чуть-чуть попрохладнее, плюс 8-10, и облачность там более сильная, влажность воздуха 59%, атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, ветер восточный 2-5 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В два часа у нас впереди, каждый из них полон различных интересных и важных тем. Но что касается первого часа, то мы в первую очередь поговорим о речи Кондолизы Райс в фонде Маршалла, о чем вы уже слышали в новостях. Эту тему разовьем. Узнаем, почему после переезда так и не заработал Государственный исторический архив. О том, как живут неблагополучные женщины в Великобритании. Ну, в общем, много будет и другого. А поскольку сегодня начинается голосование в Думе, будут сегодня депутаты рассматривать в первом чтении проект бюджета на 2009-2011 годы, где предусмотрено, в частности, увеличение военных расходов, мы как раз и хотим у вас сегодня поинтересоваться, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. 96143, таков телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение отправлять с мобильного телефона на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а первым делом мы отправимся в США. Вчера, выступая в Вашингтоне в фонде Маршалла, госсекретарь этой страны Кондолиза Райс достаточно резко высказывалась в отношении России, говорила, что Россия может оказаться в изоляции вследствие своей политики. Ну, в общем, давно уже столь резких выпадов в адрес России в Америке не слышали. Давайте послушаем нашего корреспондента Яна Рунова.
Кондолиза Райс призвала Запад не дать России извлечь выгоду из военного вторжения в Грузию. Соединенные Штаты и Европа обязаны противостоять поведению такого рода. Российские лидеры не достигнут главной цели войны против Грузии – смещения грузинского правительства, сказала Кондолиза Райс. Наша стратегическая задача теперь дать ясно понять российскому руководству, что оно своей политикой толкает Россию к международной изоляции. Выступая в фонде Маршалла, Райс назвала российское вторжение в Грузию худшим образцом поведения в той цепи, которая включает использование поставок нефти и газа в качестве инструмента политического давления, одностороннее прекращение действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, угроза нацелить ядерные ракеты на мирные государства, продажа оружия странам, угрожающим международной безопасности. Картина, возникающая из такого поведения, Россия становится все более авторитарной внутри страны и все более агрессивной во внешней политике. Кондолиза Райс повторила, что теперь под вопросом членство России как во Всемирной торговой организации, так и в Организации по экономическому сотрудничеству и развитию. Госсекретарь выразила сожаление, что Грузия поддалась на провокационные действия российского руководства, не услышав предупреждений из Вашингтона. Но двери в НАТО для Грузии не закрыты, сказала она. Райс также обещала поддержку Украине и другим соседям России. Касаясь вопроса о том, кто вслед за Россией признал независимость Абхазии и Южной Осетии, Кондолиза Райс сказала, одобрение со стороны Даниэла Ортеги и Хамаса трудно назвать дипломатическим триумфом. С такой же иронией она отозвалась о возвращении России на Кубу и о совместных российско-венесуэльских военных учениях, в которых участвовала пара устаревших российских бомбардировщиков. Несмотря на жесткую критику в адрес России, Кондолиза Райс выразила надежду на продолжение сотрудничества с этой страной в разных областях. «Мы будем продолжать оказывать помощь желающим посетить Соединенные Штаты российским студентам и учителям, судьям и журналистам, лидерам рабочего движения и сторонникам демократических реформ. Мы будем продолжать поддерживать всех тех россиян, которые хотят видеть свободной свою великую страну». Примечательно, что накануне выступления госсекретарь позвонила министру иностранных дел России Сергею Лаврову и уведомила о содержании своей речи.
Это был репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Яна Рунова. Ну а в студии рядом со мной Мумин Шакиров. Благодаря ему мы сейчас узнаем, чего интересного пишут газеты сегодня. Доброе утро, коллега.
Доброе утро. Я бы хотел бы обозначить темы, которые мы затронем сейчас и в следующих наших эфирах. Одна из главных, естественно, тем – это финансовый кризис. И вот на фоне этого новое известие пишет о том, что резервы Российской Федерации продолжают сокращаться. То есть за рабочую неделю с 8 по 12 сентября, значит, закрома Родины, значит, похудели на 13 миллиардов долларов, вот, используя, значит, риторику там еще советских времен. А, значит, издание «Газета» пишет о том, как депутаты готовят журналистам законодательный бронежилет. То есть закон о СМИ, серьезные изменения, в которые не вносились с 1991 года, может пополниться несколькими поправками. Вот за журналистам хотят, значит, возместить за моральный и материальный вред, который они получили во время августовских событий по освещению конфликта в Южной Осетии, значит, вот о том, какой будет этот, какая будет эта компенсация, мы отдельно, значит, расскажем в следующем выпуске. Что касается газеты «Коммерсант», всегда интересно почитать, о чем пишет и как пишет известный журналист Андрей Колесников. На этот раз он был свидетелями, как Владимир Путин, премьер, принял в Сочи иностранных бизнесменов. Еще вот одна интересная тема – наценка на доцента. Это материал в российской газете. Кому повысить зарплату, теперь решит ректор. То есть вузы России с 1 декабря переходят на новую систему оплаты труда, отменяется тарифная сетка. Теперь сам ректор будет решать, кому сколько платить за его работу. То есть вот это вот совершенно интересное нововведение, так как до этого существовала государственная разнарядка по тарифам.
Ну что же, круг тем очерчен, впереди у нас еще есть почти 2 часа, чтобы их развивать. Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров вернется в нашу студию минут через 25-30. Ну а сейчас в Москве 8:15, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Сегодня после двухдневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. На фондовых биржах США в четверг после резкого падения наблюдался рост котировок акций. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции. Генеральный секретарь НАТО Ябде Хопсхефер высказался за продолжение конструктивного взаимодействия между НАТО и Россией. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. А в 14:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет в повторе «Российский час поверх барьеров». Стихи про меня читает Петр Вайль. Книга «Второстепенный враг». Русскоязычная зарубежная проза глазами участников книжной ярмарки. Это лишь некоторые из тем этой программы. Так что не пропустите, ведет ее Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час» в 14:07 по московскому времени. Ну а мы поговорим сейчас о спорте. Главная тема последних всех дней, конечно же, футбол. День вчерашний не был исключением. Игрались матчи Кубка УЕФА, первые матчи первого круга. Ну, всего их безумное количество, 40 в общей сложности, хотя 3 еще были сыграны во вторник, значит, вчера 37, но 3 имели особый интерес для российских болельщиков, разумеется, поскольку там московские клубы выступали, и вот как-то они странно выступили дома, проиграли, в гостях выиграли, но вот в гостях выступали два клуба, это ЦСКА, он играл в Хорватии, в городе Капривница против местного Славина и, пропустив гол на 43-й минуте, в итоге победил 2-1, тут Вагнер Лав отличился, на 81-й минуте забил с игры, на 89-й с пенальти. Ну, а Спартак выиграл в Чехии, в Остраве у Баника 1-0, здесь все решил автогол. Был он забит на 56-й минуте. Автогол хозяев, естественно. А вот Москва принимала у себя на стадионе Эдуарда Стрельцова, имени Эдуарда Стрельцова, команду Копенгаген, естественно, датскую. И проиграла 1-2. Причем здесь все, ну, то есть наибольшее количество драматических событий произошло, пришлось уже на добавленное арбитром время, ну, формально считается 90-я минута. Копенгаген ввел в счете после 41-й минуты, когда Мортен Нордстрен реализовал пенальти, и вот на 90-й минуте, ну, а на самом деле уже шла добавленная арбитром, как я сказал, минута, Александр Самедов восстановил равновесие, и казалось, что уже Москва спаслась, а нет, еще хватило времени, чтобы Либор Сьенко забил победный гол. Ну вот, Копенгаген, можно вспомнить, что в прошлом году выиграл Копенгаген в рамках группового турнира Кубка УЕФА у Локомотива, тоже в Москве. Так что вот, с российскими командами, возглавляемыми украинскими специалистами, Копенгаген играет особенно хорошо. Можно вот такой сделать вывод. Ну ладно, хватит о футболе. Отмечу, что очередные матчи были сыграны в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги вчера. Матчей таких было 3. Новокузнецкий «Металлург» выиграл у «Салавата Юлаева» 2-1. Магнитогорский «Металлург» у «Нефтехимика» 4-3 в овертайме. А «Спартак» у «Витязя» 5-2. А еще в Омске сыграны матчи 3-го тура европейского квалификационного этапа для участия в мировом волейбольном гран-при. Женские волейбольные сборные участвуют в этом турнире. Вот вчера Голландия выиграла у Франции 3-0, Германия у Сербии 3-1, а Россия у Италии 3-2. И таким образом, после трех туров у Голландии 3 победы, у Германии и России по 2, у Италии и Сербии по 1, у Франции побед в активе нет. Ну вот это новости спорта. Через час мы к разговору о спорте вернемся, а сейчас перейдем к экономике и о наиболее значимых событиях узнаем от Сергея Синицкого.
Главные фондовые биржи России по решению Федеральной службы по финансовым рынкам возобновят сегодня торги в обычном режиме. Они были приостановлены по предписанию службы в полдень 17 сентября, когда основные индексы снизились на 3,6% после падения накануне на 12,18%. По мнению экспертов, ситуация на российском финансовом рынке связана не только с событиями на международных рынках, но и с внутренними причинами, в том числе дефицитом ликвидности в банковской системе. В Государственную Думу России внесен проект закона об увеличении минимального размера собственного капитала действующих в стране коммерческих банков. Он предусматривает, в частности, что к 1 января 2010 года капитал каждого из них должен быть не менее 90 миллионов рублей, а к 1 января 2012 года не менее 180 миллионов рублей или 5 миллионов евро в пересчете по текущему курсу. На сегодня этот норматив не выдерживает треть российских банков. По действующему закону, вступившему в силу с 1 января 2007 года, минимальный размер собственного капитала коммерческих банков уже составляет 5 миллионов евро в рублевом эквиваленте. Однако банки, имевшие на тот момент меньше капитал, могли продолжать бизнес при условии, что его размер в дальнейшем не будет сокращаться. Международные резервы России за неделю с 5 по 12 сентября сократились примерно на 2,4% до 560 миллиардов долларов. Однако в целом с начала года их объем увеличился на 17%. Большими, чем у России, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны в мире. Китай – 1,8 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Крупнейшие центральные банки мира – США, Европейского Союза, Японии, Великобритании, а также Швейцарии и Канады – заявили о совместных интервенциях на финансовых рынках с целью предотвращения на них кризиса ликвидности. Общий объем только в ближайшие дни превысит 200 миллиардов долларов. С середины прошлой недели центральные банки многих стран проводили подобные интервенции на национальных рынках на десятки миллиардов долларов. Однако на этот раз речь идет об их согласованных действиях. Сразу после совместного заявления центральных банков, котировки акций на фондовых биржах Европы повысились в среднем на 0,5%, однако в целом за день они вновь снизились на 0,6%.
К рассказанному Сергеем Сининским добавлю, что официальный курс рубля сегодня составляет 25 рублей 43 копейки за доллар, 36 рублей 41 копейку за евро. А на мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 42 цента. От экономики мы переходим к политике. 28 сентября в Беларуси должны пройти парламентские выборы, в которых будут участвовать и оппозиционные кандидаты. По мнению наблюдателей, результаты этих выборов покажут, насколько независимо сейчас чувствует себя президент страны Александр Лукашенко от Москвы и возможно ли его сближение, ну и сближение его режима с Западом. О том, что на этот счет пишут в интернете, в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн» расскажет Александр Гостев.
Западная оценка белорусских парламентских выборов, видимо, и станет определяющим фактором того, насколько всерьез Лукашенко решил дрейфовать от России в сторону Запада, пишет на сайте Газета.ру минский журналист Виталий Цыганков в материале под заголовком «Батька на шпагате». По его словам, в самой Белоруссии выборы 2008 показывают, насколько за последние годы здесь деградировало само понятие политики.
Выборы давно стали просто ритуалом, сродни 1 сентября, когда люди знают, что в этот день должны прийти в определенное место и осуществить определенные действия. Последнее, что может прийти в голову приехавшему в Белоруссию в эти дни иностранцу – грядут парламентские выборы. По телевизору не показывают политических роликов, в городах нет избирательных плакатов и растяжек, на улицах юные студентки не раздают листовок с улыбающимися кандидатами. Многие белорусы не подозревают, что в стране через полторы недели состоится то, что в других местах принято называть главным политическим событием года. Впрочем, трудно винить в этом самих участников избирательного процесса. В рамках существующего законодательства никакой другой кампании быть не может. Каждый зарегистрированный кандидат в депутаты получил из бюджета около 800 долларов на изготовление предвыборных листовок. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещено. Нельзя пользоваться даже личным автомобилем. Агитировать кандидаты могут только в специально отведенных для этого местах, естественно, не на самых многолюдных улицах.
Как это ни парадоксально, из всего вышеизложенного не следует, что в этих выборах нет интриги, продолжает автор текста в газете «РУ». Интригующих моментов, по его словам, сразу несколько. Признает ли выборы Запад, приведет ли это к снятию санкций, пропустит ли власть в парламент оппозиционеров, а если да, то сколько и кого именно?
Последние недели Европа и Америка наперегонки двигаются к тому, что на дипломатическом языке называют нормализацией отношений. Процесс пошел в августе после освобождения бывшего кандидата в президенты Александра Казулина и двух других белорусских политзаключенных Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. 11 сентября министр иностранных дел Белоруссии Сергей Мартынов встретился со своим литовским коллегой Петросом Вайцукунасом. А на следующий день Белоруссию неожиданно посетил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с однодневным рабочим визитом. Вернувшись в Варшаву, он не только выказал восхищение оказанным приемом, оценив угощение, самогонку и печень зубра, но и рассказал, что в резиденции в Вискулях, где был зафиксирован распад СССР, белорусские и польские официальные лица поднимали тосты за совместные победы своих рыцарей в битвах с турками под Веной. Правда, в понедельник, 15 сентября, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза немного снизили скорость нормализации, заметив, что о снятии визовых санкций с белорусских чиновников можно будет говорить только после оценки парламентских выборов 28 сентября. В свою очередь, США в ответ на освобождение Александра Козулина и других политических заключенных на полгода сняли санкции с двух белорусских предприятий. А временный поверенный в делах США в Белоруссии господин Мур в интервью заявил, что не видит смысла в бойкоте выборов и что для Вашингтона главное, чтобы в стране происходили позитивные изменения. А будут они идти сверху или снизу, эволюционным или революционным путем, это зависит от конкретной ситуации.
Сейчас, как никогда раньше, Лукашенко необходим Запад, подчеркивает Виталий Цыганков. Минску отчаянно нужны инвестиции, и недавно сенсационно прозвучало сообщение, что Всемирным банком Белоруссия была признана одной из самых прогрессирующих стран в реформировании экономики.
Чуть ли не последнее препятствие для прихода солидных западных капиталов – это именно политические риски, малорентабельный имидж последней диктатуры в Европе. Да и на Западе чувствуется усталость от не принесшей никаких видимых дивидендов политики санкций. Чиновники и аналитики вынуждены признать, что меньше всего эта политика повлияла на стабильность лукашенковского режима. Российско-грузинский конфликт, очевидно, еще больше поднял геополитическую значимость Белоруссии и желание Запада дать официальному Минску новые позитивные сигналы. И, похоже, обе стороны затеяли игру в кошки-мышки. Вы делаете вид, что исправляетесь, мы делаем вид, что вам верим. С другой стороны, события в Южной Осетии продемонстрировали Минску звериный оскал Кремля. Не исключено, что Лукашенко посетила следующая мысль. Если уж Западу не удалось защитить Грузию, то кто будет защищать его, последнего диктатора Европы?
Все достаточно двусмысленные заявления Лукашенко о поддержке действий России объясняются стремлением поторговаться и не дать России повода для более действенных методов давления, уверен Виталий Цыганков, добавляя, что в любом случае Минск получил небольшую передышку, во время которой станет понятно, как Запад оценит парламентские выборы.
Все последние недели и Европа, и Америка наперегонки двигаются к тому, что на дипломатическом языке они называют нормализацией отношений. США уже частично сняли санкции. Европа заявила, что готова сделать это после 28 сентября. И в то же время Александр Лукашенко всячески оттягивает возможность признания Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии. И очевидно, что он торгуется, что он ожидает, чтобы Россия заплатила как можно большую цену за это. Именно такое двойственное положение и дало возможность аналитикам назвать нынешнюю ситуацию, что Александр Лукашенко находится в геополитическом шпагате. Правда, другие не преминули заметить, что поза эта очень неудобная, и на ней долго находиться невозможно.
Виталий Цыганков, «Батька на шпагате», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после сводки новостей, и там поговорим в частности о предстоящем голосовании в Госдуме по бюджету. В первом чтении будет рассматриваться сегодня проект бюджета на 2009-2011 год, с чем связан и наш вопрос к вам. Одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете? Но это будет чуть позже, а еще я отмечу, что в 13.07... А сегодня выйдет в эфир программа «Час прессы». Петербургские писатели возмущены тем, как литературная газета отметила 60-летие со дня смерти сталинского сатрапа Андрея Жданова. Вот об этом поведет со своими гостями речь ведущей программы Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 19:30. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила власти России об опасности международной изоляции страны. Райс выступила с речью об американо-российских отношениях в Вашингтоне в организации «Фонд Маршалла». Сегодня после двухдневного перерыва возобновляются торги на российских биржах. 17 сентября Федеральная служба по финансовым рынкам приостановила торги на ММВБ и РТС из-за резкого падения котировок ценных бумаг. Премьер-министр России Владимир Путин назвал основной причиной проблем на российских финансовых рынках ситуацию, сложившуюся на рынках США и Западной Европы. На фондовых биржах США в четверг после резкого падения наблюдался рост котировок акций. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект бюджета на будущий год. Как сообщил первый вице-спикер Олег Морозов, в проекте, представленном правительством, расходная часть увеличена примерно на 28%. В Вашингтоне сегодня встречаются представители шести ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана за отказ прекратить ядерные разработки. Генеральный секретарь НАТО Яп де Хопсхефер высказался за продолжение конструктивного взаимодействия с Россией. США могут пересмотреть свою военную стратегию в Афганистане, заявил американский министр обороны Роберт Гейтс. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 35 тысяч евро родственникам пропавшего без вести в Чечне Аюба Тахаева. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании улучшить отношения с Евросоюзом. В Париже завершился первый в истории форум ЕС-Центральная Азия. Обсуждались вопросы борьбы с терроризмом и наркобизнесом, энергобезопасности и экономическое сотрудничество. В фондах одной из французских библиотек обнаружена партитура неизвестного произведения Моцарта.
Ну а что касается погоды, то на европейской части территории России сегодня день будет сухой, солнечный преимущественно, ну, конечно, уже не теплый, прохладный, но вот в Москве облачности не ожидается, не только осадков, но и облачности, так что будет светить солнце, плюс 10-12, температура воздуха, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 56%, ветер восточный 3-6 метров в секунду. В Питере тоже без осадков, но здесь сильная облачность, так что солнце, возможно, жители Санкт-Петербурга и не увидят. Чуть-чуть попрохладнее у них там, плюс 8-10, атмосфера. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 59%, ветер восточный 2,5 метров в секунду. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как уже мы говорили, сегодня депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета на 2009-2011 годы. И вот накануне первый заместитель председателя Госдумы Олег Морозов сообщил, что расходная часть этого бюджета возрастет примерно на 28%, в том числе значительно вырастут расходы на здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение и военные нужды. Тем не менее, «Справедливая Россия» и КПРФ заявили, что их думские фракции будут голосовать против предложенного проекта бюджета. Вот что сказал нашему корреспонденту Марьяне Тарачешниковой первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», «Родины», «Пенсионеры», «Жизнь». С членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаной Дмитриевой беседовала, как я уже сказал, Марьяна Тарачешникова.
Мы всегда принципиально возражали против профицитного бюджета, против отправления денег от нефтяного экспорта, стабилизационный фонд, или как сейчас называют резервный фонд и фонд национального благосостояния, и размещение их в иностранных ценных бумагах. Как показала теперешняя ситуация, мы были абсолютно правы в том плане, что это размещение средств в случае черного дня не является никакой страховой подушкой, в том, что стерилизация денежных средств и изъятие средств из экономики вредно для нее, поскольку все время идет вот кризис ликвидности, и в любом случае ИЦБ и правительство предпринимают меры по насыщению экономику деньгами через банки, и при этом вывозят и осуществляют стерилизацию средств бюджета, которые получены от доходов. То есть эта политика выглядит совершенно абсурдной, она и всегда была абсурдной, а сейчас это просто какая-то дикость на фоне разворачивающегося мирового финансового кризиса.
Оксана Генриховна, если вот перевести то, о чем вы сказали, со специального языка на язык общечеловеческий, чем чревато такое управление бюджетными средствами государства для обычных граждан?
Такая политика чревата развертыванием сильнейшего финансового кризиса не только в мире, но уже в России.
Ну, я так понимаю, что это основная, но не единственная претензия «Справедливой России» к проекту бюджета на 2009-2011 годы. Что еще не устраивает?
Значит, еще не устраивает недооценка инфляции. Инфляция будет минимум 12-13%, и когда закладывается такая низкая инфляция, это дезориентирует и субъектов рынка, и лиц, которые принимают решения относительно индексации пенсий, пособий и заработной платы.
Такая низкая вы имеете в виду?
8,5. В бюджете есть другие проблемы. У нас падает доля расходов на социальные цели. У нас недостаточно растут расходы на образование, на культуру и искусство. Выше, чем в среднем, расходы бюджета из социальных отраслей только по здравоохранению. Поэтому в целом бюджет не обеспечивает то, что было первоначально заявлено, это инновационное развитие экономики. Но поскольку в Государственной Думе 315 голосов у «Единой России», которые голосуют за, вне зависимости от того, какого качества бюджет, как он представлен, какие проблемы возникают перед страной в связи с мировым финансовым кризисом и как их нужно решать, то, естественно, голосов «Справедливой России» не хватит для того, чтобы заблокировать принятие решения.
Марьяна Тарачешникова беседовала с членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксаной Дмитриевой. Одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете? Вот такой мы вам задаем сегодня вопрос, а пока послушайте, как отвечали на него в Пятигорске.
Я, да, всегда за разоружение. Я сейчас видите, что творится в мире. С Грузией угрозы. Сами бы они не согласились. Такой бы у них президент.
Естественно. Оборона – это главное для любого государства. Даже не потому, что угроза и все прочее. Просто раз растет, укрепляется государство, значит, должна оборона, соответственно, улучшаться.
Вообще, с одной стороны, хорошо. А с другой стороны, нам пенсии – это что же деньги уходят? Ну, видимо, из другого какого-то там бюджета. Они там регулируют. Ну, вообще, правильно, правильно.
Да, надо охранять нашу границу со всех сторон. Не пойдет на пенсию. Они себе опять зарплату подняли на 25 тысяч. А я вот как получаю 3,5. Как хочешь, так и живи. Пусть вооружают и нам зарплату, пенсию прибавляют. Особенно учителям.
Одобряю, чтобы страна была защищенная от агрессии любой.
Я считаю, что мы должны. Запад тоже вооружается. А почему мы должны отставать от них? Ну, Грузия при помощи этих стран вооружается. Сама по себе Грузия не опасна.
Одобряете или не одобряете? Я отрицательно. Думаю, что лучше повысить зарплату бюджетникам. Ведь мы жили под тем гнетом, что постоянно кто-то нападет, а жили там в нищете. Лучше будем жить получше. Я думаю, вряд ли кто-то развяжет что-то по-серьезному.
В принципе, конечно, лучше бы на какие-то другие социальные нужды. Хотя армия нужна крепкая. И расходы, конечно, нужны достойные. Особенно, когда послушаешь, вот наше, так сказать, оснащение военное было хуже, чем у грузинской армии, то, конечно, надо. А политики это все делают. Если бы, как говорится, не политики были заинтересованы, то, наверное, был бы мир на земле. И не надо было бы тратить огромные деньги на вооружение. И вообще много чего не надо было бы.
Военные расходы должны увеличиться, конечно, что ж. И ситуацию внутри страны нужно поправлять, и обороноспособность крепить. Потому что у нас сейчас друзей-то фактически не осталось. Америка это не друзья, Запад тоже не друзья. Все беды в мире идут с Соединенных Штатов. Они все провоцируют. Все конфликты, это понятно всем сейчас. Чтобы могли достойно ответить на агрессию.
Я одобряю. В данной ситуации, по-моему, надо увеличить на эффективные военные расходы, повысить им зарплату. У меня потому что зять служит. Честно говоря, я ничего не боюсь, в принципе. Но как они себя ведут, те же самые грузины, они продолжают вооружаться. Миллиард долларов выдает Америка на вооружение. И оно, конечно, хорошо, когда пускают на социалку. Но когда нас будут бабахать, извините за выражение, то нам мало не покажется, и социалка не нужна будет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В Москве без 28. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И продолжит этот выпуск новости высоких технологий.
Главная тема выпуска. Исследование, проведенное центром Pew Internet, показало, что видеоигры не приводят к социальной инертности. Только 25% подростков играют в видеоигры в одиночестве, остальные предпочитают играть друг с другом. Из 1000 опрошенных американских подростков 99% мальчиков и 94% девочек играют в видеоигры. Об исследовании, посвященном видеоиграм, рассказывает Владимир Губайловский.
Pew Internet отмечает, что 43% молодых людей предпочитают игры, которые предполагают определенного рода социальную ответственность. Среди таких игр исследователи назвали знаменитую «Цивилизацию» и игру «Продовольственные силы». Эта видеоигра была разработана под патронажем ООН. Ее герои доставляют продовольствие голодающим Африке. Необходимо отметить, что юноши и девушки, совсем не играющие в видеоигры, оказываются в своего рода изоляции, поскольку игры уже стали общим полем коммуникации для молодого поколения.
Новости коротко. Эксперты антивирусной компании McAfee предупреждают пользователей, что поиск в интернете информации о знаменитостях представляет потенциальную угрозу. Кибермошенники размещают на своих сайтах сведения о наиболее популярных певцах и киноактерах. При посещении такого сайта пользователь сам может стартовать вредоносную программу, и она установится на его компьютер. По данным McAfee, максимальный риск представляет поиск информации об актере Брэди Питте. При поиске информации о кинозвезде с вероятностью 18% пользователь попадает на зараженный сайт. По мнению эксперта аналитической компании Hitwise Билла Тансера, социальные сети потеснили в интернете порнографию. Согласно исследованию Тансера, доля поисковых запросов, относящихся к порнографии, сократилась в два раза за пять последних лет и сейчас составляет 10%. Эксперт, в частности, отметил значительное снижение интереса к порнографии у интернет-аудитории в возрасте от 18 до 24 лет. Канадская компания SpinMaster разработала радиоуправляемый игрушечный автомобиль, который может ездить не только по горизонтальной поверхности, но по стенам и даже по потолку. Автомобиль имеет длину 12 сантиметров. Под его днищем спрятаны маленькие, но мощные вентиляторы. Они позволяют аппарату присасываться к поверхности, но при этом он полностью сохраняет свою маневренность.
Ольга Орлова рассказала нам о новостях науки, новостях высоких технологий, конечно же. Мы же тем временем отправимся в Санкт-Петербург. Государственный исторический архив, переехавший из здания Сената и Синода на Заневский проспект, до сих пор не работает. Историки жалуются, что их деятельность оказалась парализованной. В чем причина? В этом пытается разобраться наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Переезд Государственного исторического архива из здания Сената и Синода, сопровождавшийся скандалами и энергичными протестами общественности, обошелся в 392 миллиона рублей бюджетных денег, а новый комплекс зданий на Заневском проспекте 36 стоил 3 с лишним миллиарда рублей. Он торжественно открылся больше года назад, и на этом история закончилась. Архив до сих пор закрыт. Главная проблема в нехватке кадров, которых едва хватает на то, чтобы хранить документы и отвечать на удаленные запросы по электронной почте. Зарплаты здесь так малы, что работать сюда никто не идет. Кадров не хватает, утверждает заместитель директора архива Евгений Милетин.
Как во всех федеральных учреждениях, в том числе и в связи с низкой зарплатой.
Все же в октябре архив должен открыться, правда, только частично.
Он будет работать не в полную силу сначала, он будет поэтапно открываться, сразу не будет работать, конечно, целую неделю.
Такое положение дел очень тревожит тех, кто напрямую зависит от архива, то есть историков, говорит ученый-секретарь Петербургского института истории Российской академии наук Борис Дубенцов.
Годами предпринимал исследования, относящиеся к периоду, который как раз и охватывает собрание архива. Это 19-е, начало 20 века. Те богатства, какие хранятся в Российском государственном историческом архиве, они для науки чрезвычайно важны, бесценны. И если обратить внимание на наиболее актуальные проблемы истории России 19 века сегодня, то видно, что внимание общественное к ним увеличивается, а между тем доступ в архив остается совершенно невозможно.
Кадровый вопрос в архиве старый. Он возник задолго до переезда, говорит Борис Дубенцов.
Когда-то архив обеспечивался тем, что он принадлежал к МВД, к тем самым структурам, которые в стране наводили страх и ужас. Но зато те, кто работали в архиве, имели определенный статус, приличную зарплату, и их положение было прочным. Затем ситуация стала меняться. Зарплата была очень маленькая, архив большой. Масса технической работы, которая, может быть, и не требует особо высокой квалификации, но, тем не менее, требует людских рук.
Историки считают, что без поднятия зарплат и самого статуса архивного работника нечего говорить о достойном сохранении памяти страны. Между тем, уже 5 лет ученые не имеют доступа в архив, не могут в полную силу работать над диссертациями. Сначала из-за подготовки к переезду, потом из-за самого переезда, теперь из-за отсутствия персонала. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 8. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода».
Новости.
Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении представленный правительством проект федерального бюджета. В Вашингтоне сегодня встречаются представители 6 ведущих мировых держав для обсуждения новых санкций против Ирана. В США могут пересмотреть свою военную стратегию в Афганистане, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь рядом со мной в студии Мумин Шакиров, который читает сегодня центральные российские газеты и знакомит нас с наиболее интересными публикациями. Мумин, в предыдущем выпуске вы отметили, на мой взгляд, справедливо, что всегда интересно почитать, что пишет Андрей Колесников в «Коммерсанте». И вот, насколько я понимаю, мы сейчас и поговорим о встрече президента Путина с представителями бизнеса.
Да, первым иностранным бизнесменом, которого Владимир Путин увидел в этот день, стал Герхард Шрёдер. Мы знаем, что сегодня, в прошлом, канцлер Германии, значит, возглавлял дружественную, как считает господин Путин, страну Германию, дружественную к России. Вот теперь эта традиция продолжилась в виде партнерства. Путин премьер-министр, а Герхард Шрёдер один из руководителей этого Северного потока, то есть проекта, который, значит, намеревается осуществить Россия и европейские партнеры, в первую очередь Германия, по дну моря пустить трубу. И вот с ним и главой «Газпрома», то есть Шрёдером, главой «Газпрома» Алексеем Миллером, он встретился в своей сочинской резиденции «Ривьера». Особнячок в самом центре Сочи выглядит, по крайней мере, свежеотремонтированным. На самом деле он скорее свежепостроенный. Еще 2 года назад на этом месте стоял гараж УВД города Сочи. Итак, значит, Владимир Путин и Герхард Шрёдер, естественно, говорили много по-немецки, но когда к беседе присоединялся Алексей Миллер, то всегда был рядом переводчик, который, значит, помогал перевести Алексею Миллеру. Естественно, потому что Путин, мы знаем, что говорит неплохо по-немецки. Итак, Владимир Путин интересовался у Герхарда Шрёдера и у Алексея Миллера, когда будет готов трубопровод «Северный поток». И Алексей Миллер отвечал, что в 2011 году. Раньше были планы насчет 2010 года. Но Шрёдер тут, конечно, ошарашил цифры, то, что надо решать проблемы боеприпасов, захороненных в море после Второй мировой войны, чтобы это не создало какую-то опасность для «Северного потока», и на это, значит, уже потратили 100 миллионов евро, и эта цифра, конечно, взбудоражила собеседников. Другие иностранцы, это была действительно элита мирового бизнеса, значит, ждали Владимира Путина поздно вечером здесь же, в резиденции «Ривьера». Сюда пришли главы Deutsche Bank, Royal Dutch Shell, IKEA, Siemens, ConocoPhillips, Total, Mitsubishi, Chevron, BP. Как вы видите, это действительно мировые компании с фантастическими бюджетами. И тут Андрей Колесников, значит, пытается импровизировать. Здесь были люди, для которых понятие «мировой финансовый кризис» не чужое. Они его, может быть, и производители, и жертвы. Я бы не удивился, если бы после встречи с господином Путиным в приподнятом настроении, вернувшись к себе в номер в сочинском отеле «Редисон Лазурное» и ознакомившись с последними биржевыми сводками, какой-то участник этой встречи принял бы их слишком близко к сердцу, и утром его бесчувственное колебанием биржевых котировок тела нашла бы в гостиничном номере насмерть перепуганная горничная. Но, к счастью, ничего страшного не произошло, все остались живы, здоровы. И что же рассказал бизнесменам господин Путин? Конечно, прежде всего он сказал о том, что никакой смены экономической модели развития страны не будет, несмотря на то, что произошли такие трагические, драматические события на Кавказе. Дальше он заявил, что правительство будет постепенно стремиться к созданию на рынке так называемых длинных денег. То есть правительство поддержит участников ипотечного рынка и рынка жилищного строительства, увеличит на 60 миллиардов рублей уставной фонд агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. Но что вот важно для бизнесменов, то что следующая мера, заявил Владимир Путин, будет привлекательна для некоторых из сидящих за столом. Правительство считает возможным изменить порядок расчета экспортных пошлин на нефть и скорректировать их, естественно, в сторону снижения. До сих пор мы это делали из анализа за 2 месяца, теперь за 17 дней. И вместо того, чтобы заплатить $485 за тонну, экспортер будет платить 372. То есть 5,5 миллиардов останется, оно будет распределяться так, что 4,5 миллиарда получат производители нефти и 1 миллиард перерабатывающие предприятия. Вот, и пример, конечно, гарантировал то, что никакого системного кризиса в России нет, и этого не может быть, так как все контролируется правительством, приняты меры выделения денег для того, чтобы, значит, функционировала нормальная экономика, а то, что сейчас происходит, это, естественно, там временные трудности, которые, ну, которые могут быть везде.
Ну, в общем, по этой части обращение премьер-министра к бизнесменам не отличается от обращения к российским гражданам. Понятное дело, спасибо, Мумин. Мумин Шакиров вернется к нам в студию минут через 20-25. Мы же в завершении часа отправимся в Великобританию. Феминистическая благотворительная организация ИВС, предоставляющая помощь и убежище, как говорится в ее уставе, неблагополучным женщинам, опубликовала доклад, в котором анализируется бурно развивающийся лондонский рынок сексуальных услуг. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Доклад, опубликованный феминистской организацией ИВС, назван «Большой бордель. Обзор в неуличной лондонской секс индустрии». Большой бордель, по мнению авторов доклада, это британская столица. Ориентируясь на объявления в местных районных газетах, которые пестрят предложениями сексуальных услуг, главным образом под видом разного рода саун, массажей и эскорт-агентств, авторы доклада выдавали себя за потенциальных клиентов и получали информацию о скрытых борделях. Таким образом, они выявили 921 бордель из примерно 1500 находящихся, по их мнению, в Лондоне. В докладе отмечается, что в каждом из 33 лондонских районов в среднем работает 28 скрытых борделей, от 71 в центральном районе Вестминстер до 8 в окраинном Саут-Уарке. В некоторых таких заведениях так называемый «стрейт-секс», нормальный без излишеств, стоит всего 15 фунтов. Тысячи женщин с 77 национальностей заняты в секс-индустрии британской столицы. Авторы доклада признаются, что им удалось обнаружить лишь верхушку гигантского секс-айсберга. По их подсчетам, только клиенты, использующие объявления в местных газетах, приносят лондонским борделям до 200 миллионов фунтов в год. Одна из авторов доклада «Большой бордель», социолог и журналистка Джули Бриндл, рассказала Радио Свобода о том, кто работает в тайных лондонских борделях.
Мы стремились встречаться не только с женщинами, но и с молодыми девушками, занимающимися проституцией, потому что средний возраст, когда они начинают этим заниматься, 14 лет. Обычно это выходцы из неблагополучных семей, сиротских домов, криминальных кругов. Многие были в детстве или юности объектами сексуальных домогательств. Те из них, кто осознанно решил стать проституткой, сделали это только потому, что у них не было выбора. Девушки из богатых семей среднего класса с высоким социальным статусом никогда не становятся проститутками.
Проституция в Англии никогда не была уголовно наказуемым деянием. Закон наказывает лишь навязывание проститутками своих услуг на улице, что влечет штраф 50 фунтов, а также попытки мужчин снимать проституток. То есть наказывается не сама проституция, а нарушение общественной благопристойности. Однако, в отличие, скажем, от Германии, Швеции или Голландии, в Британии запрещены публичные дома, но разрешено одинокой проститутке принимать клиентов на дому. Многие такие путаны платят налоги. Считается, что в Лондоне работает примерно 6 тысяч проституток. За последние 10 лет уличная проституция в британской столице резко сократилась. Большинство проституток сейчас работают в борделях, замаскированных под сауны, массажные салоны, клубы, эскорт-агентства или предпочитают работать по вызову. Джули Бриндл считает, что лондонские власти сквозь пальцы смотрят на рассадники тайной проституции.
Бордели работают нелегально, однако многие из них, называющие себя массажными салонами или саунами, получают у муниципальных властей лицензии на работу, даже если известно, что это бордели и что они предоставляют сексуальные услуги. Очень часто они расположены в частных домах и квартирах. Работающие в них женщины там не живут, квартиры принадлежат сутенерам, и женщинам приходится дорого платить за их аренду. Так что им перепадают лишь незначительные суммы. Полиция закрывает на это глаза, довольная тем, что проституток никто не замечает. И лишь тогда, когда проститутки выходят на улицу, поступают жалобы от общественности. При этом жалобы поступают вовсе не потому, что женщины подвергаются оскорблениям или унижениям, а потому что жители недовольны тем, что мужчины пытаются в их районе снять проститутку.
Главная причина бурного расцвета секс-индустрии в Лондоне, по мнению Джули Бриндл, это огромный наплыв дешевых проституток из-за рубежа.
Рынок сексуальных услуг бурно развивается из-за того, что криминальные группировки переправляют к нам женщин из Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Африки. Сейчас намного больше женщин заняты проституцией, а это значит, что намного больше мужчин платят за секс, чем это было 10 лет назад. И главная причина всего этого в том, что мужчины поняли, что могут, продавая женщин, делать на этом не меньшие деньги, чем переправляя через границу оружие или наркотики.
Говорила соавтор доклада о скрытой проституции в Лондоне «Большой бордель» Джули Бриндл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Ну вот эта история завершает первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Впереди час следующий. Я напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос, одобряете ли вы увеличение военных расходов в российском бюджете. Ну вот кое-какие сообщения я уже получил от вас на пейджер. Большинство слушателей не одобряет, что, на мой взгляд, вполне естественно. Ну, в общем, во втором часе я, конечно, найду время, чтобы почитать ваши сообщения. А пока напомню, что телефон пейджер другой компании в Москве 96143, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем оказывать всю необходимую поддержку, включая...
Самые страшные похищения людей и убийства.
Чтобы дать участникам финансового рынка успокоиться, мы приняли решение о приостановке торгов.
Президент ухитрился разрушить веру людей в идеалы оранжевой революции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.